Восстанавливаются ли легкие после ковида?
Давай, откашливайся, выплевывай.
Будем жрать хозяйственное мыло вместо антибиотиков.
Пневмония, там, смерть и больница.
От этого умереть можно? Задохнуться?
9 из 10 вот этих молодых пациентов – это пациенты психотерапевтов, психологов.
Здравствуйте, это Егор Егоров и «Чай с психологом». В этом выпуске мы обсудим с врачом-пульмонологом множество важных вопросов. Можно ли задохнуться во время панической атаки? Делать ли КТ при ковиде? Когда надо пить антибиотики при коронавирусе и ОРВИ? Каковы последствия ковида и восстановятся ли после него легкие? Как вообще надо восстанавливаться после коронавируса? Также мы поговорим о том, когда нужно сбивать температуру у взрослых и детей. Правда ли, что антибиотики ослабляют иммунитет? Что такое отхаркивающие и разжижающие мокроту препараты и нужно ли их принимать? Как перестать зависеть от капли из спреев от насморка, а также когда идти к врачу или вызывать скорую при проблемах с дыханием. Одной из основных тем, с которой я работаю в связи с терапией разных расстройств, является тема страхов. И, конечно, самые популярные сейчас страхи – это страхи о здоровье, о собственном и о здоровье близких. И даже можно сказать, что на вершине топа опасений по здоровью сейчас страхи о легких, дыхании, ковиде, ну и тому подобное. И, как многие уже поняли из прошлых выпусков, самое худшее, что можно сделать – это гуглить предметы своих страхов. Это лишь обогащает их и усиливает. Поэтому сегодня я позвал к себе в гости доктора-пульмонолога, педиатра, авторку книги «Как правильно лечить ребенка» и заботиться о своем здоровье, и авторку блога в инстаграме dr.elena_orlova, ссылку оставлю еще в описании, ну, собственно, Елену Орлову. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Егор, здравствуйте, дорогие слушатели.
Первую часть нашего разговора я хотел бы посвятить, конечно, тревогам и опасениям. И первый вопрос и у меня, и у моих клиентов с паническими атаками всегда интересует вопрос дыхания. Это такое, знаете, ощущение недостаточности вдоха, нехватки воздуха вот при панических атак могут быть признаками серьезного заболевания, так сказать, органического. Вот вопрос, который волнует нас всех. От этого умереть можно? Задохнуться?
Ну, во время панической атаки нет, нельзя задохнуться. А на самом деле вопрос возникает, конечно, не случайно, потому что даже если мы возьмем медицинское определение одышки, то есть вот нарушение дыхания, то, что мы врачи называем, там первое слово – субъективное ощущение пациента. То есть на самом деле очень многое завязано на субъективном ощущении пациента. Нет каких-то четких критериев, на самом деле, чтобы вот врач мог прийти, что-то измерить или, там, например, послушать и сказать, у вас точно все нормально с дыханием, при том, что пациент ощущает какие-то затруднения. Или наоборот, у вас проблемы. То есть, например, знаменитая пульсоксиметрия, которую все узнали, да, во время эпидемии, вот этот приборчик, который надевается на пальцы, меряет кислород. Он нам, конечно, помогает в этом деле. То есть, если показатели идеальные, а человек чувствует очень сильные затруднения дыханием, при этом маловероятно, что проблемы действительно есть. Но, тем не менее, это только один из показателей, на который мы опираемся. Это пульсоксиметрия. Очень много действительно нам дает информация как врачам, субъективное ощущение пациента, поэтому пациенту здесь надо как-то отличить одно от другого. И это бывает действительно сложно, когда в период эпидемии были очень часто такие моменты, когда люди, например, слушали новости, слышали там о куче заболевших, о куче попавших там в больницу, или у них знакомые какие-то заболевали. То есть вот думали об этом и начинали ощущать затруднения дыханием. Казалось, что им не хватает воздуха, что они задыхаются. А если они при этом, например, болели ОРВИ уже в этот момент, то это было вообще очень сложно понять, отличить.
Это прям комбо.
Да, да. Ну, в общем-то, первый, да, пункт, если брать вопрос, то при панической атаке это такие функциональные нарушения, ничего не происходит, задохнуться нельзя.
Это самое главное, друзья, запомните, да, пожалуйста, я специально этот вопрос первым задал.
То есть здесь нужно именно вот не лечение в этот момент, нужно там какая-то вентиляция легких, а именно вот сам приступ, чтобы закончился.
А какие минимальные какие-то обследования или, может быть, анализы в таком случае необходимы? Потому что, знаете, какая ситуация? Люди вот сталкиваются с такой проблемой. У меня, например, были панические атаки, но они были больше основаны на сердечной истории, да? А сейчас, особенно в эпоху ковида, мы, конечно, понимаем, что у людей обострилась очень сильно вот эта вот привязка к легочной системе. И, конечно, первый вопрос, и мне тоже им хочется сказать, как понять, вот что сделать, что сдать, чтобы человек был уверен, хотя бы исключил вот эту проблему? Потому что мы же тоже не можем до конца гарантировать, что у него все хорошо.
Да. Ну, тут проблема в том, что если, например, в плане сердца можно хотя бы простейше сделать кардиограмму, да, то в плане легких нет вот такой кардиограммы, грубо говоря, которую можно было бы достаточно просто провести и сказать, все в порядке. То есть вот пульсоксиметрия, упомянутая мной, да, это достаточно хороший метод. Многие сейчас завели эти приборы дома, я знаю.
А скажите, а вот домашние приборы достаточно, ну, качество их, вот этим показаниям можно верить?
В целом домашние приборы выглядят абсолютно так же, как наши медицинские, если не брать какие-то реанимационные уже совсем отделения, где они могут выглядеть по-другому. То есть это действительно такой маленький прямоугольный приборчик, который надевается на палец.
Такая прищепочка на палец, да?
Да, вопрос качества. Спрос возрос, возросло и предложение, да, и кто их делает, откуда они поступают, не совсем известно. Если прибор достаточно качественный, то вполне можно верить этим показателям. Что я могу сказать? Руку мы не поднимаем вверх, держим ее там, например, на колене или где-то на поверхности, и держим, ну, хотя бы там 30 секунд, минуту. То есть сразу засунули палец, увидели 80, упали в обморок, вытащили, так не нужно делать. То есть какое-то время держим, чтобы он стабилизировался, вы стабилизировались, и показателю более-менее можно было доверять.
Стараемся дышать спокойно как-то, да?
Ну, да. Кстати, гипервентиляция, то есть когда часто дышим, поступает большое количество кислорода, влияет тоже на измерение, да, это можно провести эксперимент. То есть, да, спокойно сидим, дышим, смотрим. А второй показатель на нем — это сердцебиение. То есть если там какое-то зашкаливающее, опять же, сердцебиение, то, значит, вы волнуетесь, и это может отразиться тоже на показании.
Это как раз когда сначала засунул 80, увидел, да, сердцебиение
подскочило. Да, то есть здесь вот как бы опасность встречи людей с медицинскими девайсами, это для некоторых только повышает уровень тревожности, если еще неправильно интерпретировать. И получилось только хуже, хотя мы хотели как лучше.
Угу. Особенно с пульсом такая вот история. Да, особенно вот у людей мы замечаем. Это, конечно, супер история, когда они еще больше начинают волноваться и даже до панических атак доходят, когда они видят высокие цифры пульса. И чем больше они волнуются, тем больше подскакивает пульс.
Выше 95 — это норма. 95 и выше, как бы можно не волноваться. Угу. Что я могу сказать? Я так понимаю, что совет успокоиться во время панической атаки уже развившегося приступа, да, он не совсем работает.
Вообще нет, да.
То есть в панической атаке нужно, наверное, не пульсоксиметр использовать, да, а вот как-то работать на то, чтобы приступ закончился. Но если человек, например, просто начинает волноваться, тревожиться, чувствует, что его вот захлестывают эти мысли, начинает чувствовать нарушение дыхания, но это не такой прям далеко зашедший эпизод, то все-таки постараться успокоиться, отвлечься. Я бы очень посоветовала, потому что, соответственно, если это настоящая одышка, если это настоящие проблемы с дыханием, то отвлечение, какое-то там попытки подышать глубоко, они ни к чему не приведут. А равно как настоящая одышка, она усиливается при физической нагрузке. То есть в покое обычно человеку легче, а при физической нагрузке начинает это все усугубляться. То есть если вы нормально переносите физическую нагрузку, как мне пишут некоторые пациенты, да вообще я могу забежать на третий этаж без одышки, но мне кажется, что у меня плита на груди, и я задыхаюсь, да, иногда умираю. То есть если хорошая переносимость физической нагрузки, можно прям вот, чтобы себя отвлечь, да, что-то попробовать физическое такое сделать, если вы нормально совершенно это перенесли.
И получается, что если посмотреть, так сказать, ну там, может быть, не сразу бежать к врачу, а посмотреть какое-то время, паническая атака, как известно, не длится вечно, и в какой-то момент вы успокоитесь, посмотрите, то есть если сохраняется вот такая проблема, то, стало быть, к врачу надо все-таки будет сходить.
Да, конечно. То есть обычно, если это такие вот функциональные на фоне какой-то тревоги, страха, нарушения, то они очень быстро проходят. То есть они могут возвращаться, когда человек опять подумал о чем-то тревожном, но вы не будете испытывать нарушение дыхания целый день, если на самом деле оно в порядке. Это вот момент такого достаточно быстрого отвлечения, если вы поняли, что отвлечение работает, что физическую нагрузку вы переносите хорошо, вероятнее всего, еще если у вас есть пульсоксиметр, вы померили там нормы, вероятнее всего ничего не происходит. Естественно, это все не заменяет консультацию врача, да, если есть сомнения, то лучше обратиться к врачу. Но опять же, мы знаем, что в период эпидемии большая нагрузка на медицинскую службу, и поэтому врач просто к некоторым приходит через 5 дней, грубо говоря, и эти 5 дней можно провести в не очень хорошем состоянии, поэтому я стараюсь как-то дать вот какие-то методы для самодиагностики.
Ну да, сейчас тем более это такой важный момент, знаете, потому что для многих людей, и, в общем-то, для людей с, ну, давайте так скажем, по-народному говоря, мнительных, даже хорошо, что сейчас такая ситуация со здравоохранением в какой-то мере, ну, хоть какие-то плюсы от этого есть, потому что, в общем-то, раньше они бежали сразу к врачам, это была тоже дополнительная нагрузка, и, в общем-то, и для них тоже это не самое лучшее развлечение. У людей, склонных к ипохондрии, это приводит к таким, знаете, наоборот, ухудшению ситуации.
Да, я недавно это узнала и удивилась.
Это у нас такая частая история, да. То есть чем больше гуглим, чем больше обращаемся к врачам, тем больше ухудшаем свою проблему. Так что вот выпуск про ипохондрию послушайте еще, кто не слушал.
Да, знаете.
Соответственно,
об этом.
Друзья, если у вас есть возможность сейчас не обращаться в медицинские учреждения, не обращайтесь на всякий случай. Все-таки ковид — это вирус. Справляйтесь сами. Есть у меня вопрос такой еще от тревожных родителей, так сказать. Наверное, вы его часто получаете, но мне он тоже интересен. Когда надо сбивать температуру у взрослых, ну а главное детей? Вот заболел чем-то. ОРВИ какой-нибудь, с подозрением, как сейчас у всех.
Ну, подозрения сейчас у всех, да. Сейчас все под подозрением, скажем так. Некоторые люди уже говорят, вот, вы никаких болезней не знаете, кроме ковида, почему сразу ковид? Но на самом деле, действительно, в период эпидемии, если не было точно перенесенного случая, да, там антитела, мазки, вот. В принципе, любой ОРВИ действительно может оказаться этим. Тут никто не тем, чего нельзя называть, да. А, вот. В общем-то, любой врач это скажет. А про подходы к температуре в случае ковида, они точно-то и гриппы, они совершенно едины, и ковид нам ничего не поменял. Температура повышается не случайно, это специальный ответ организма на внедрение инфекционного агента, вируса, бактерии, чего-то. То есть организм специально повышает температуру. Это не какой-то неуправляемый, да, процесс, который запустилось самоуничтожение, сейчас расплавится мозг, там и сердце взорвется. Да? Нет, это физиологически все обусловлено, такая реакция. Для того, чтобы иммунная система расправлялась с этим инфекционным агентом эффективнее. При повышенной температуре иммунные реакции идут эффективнее. В этом месте многие спрашивают, а если температура не повышается, это что же значит, иммунная система не работает? Нет, это не значит. То есть иммунная система работает, если мы выздоравливаем. В любом случае, она сработала. Но, в общем-то, температура — это нормальный ответ организма. Это надо знать, чтобы не иметь такой температурофобии, какая обычно есть. А в связи с этим обязательно снижать температуру не надо. Она нам помогает. И мы смотрим на самочувствие, на переносимость. То есть история многих мам. Мой ребенок с 39 носится как конь, и они считают, что это означает, что организму нельзя доверять.
То есть мозг уже начинает плавиться помаленьку, да?
Что самочувствию ребенка нельзя доверять, на это нельзя ориентироваться, потому что он даже с 39 носится. На самом деле, если с 39 он носится, значит, он температуру переносит нормально, и, в принципе, можно ее не снижать. Если с 38 он лежит, ничего не хочет, жалуется, что у него все болит, и, в общем, видно, что нехорошо, тогда мы ее снижаем. То есть ориентир больше не на цифры, а на состояние.
А у взрослого человека так же?
Так же, да. Ну, взрослый человек обычно уже с 37 начинает медленно.
Особенно, знаете, не защитите сексизмом, особенно мужчины, да. Я такой, у меня 37,5, и я умираю вообще все.
Да. Нет, конечно, то есть если плохое самочувствие, то не нужно терпеть, в общем-то, можно. Я, например, редко пью сама по себе, мне как бы проще почувствовать этот жар, но потом обычно мне становится легче.
А скажите, вот у меня, помню, в детстве такая была, скажем, не знаю, байка или не байка, сейчас вы как раз расскажете. Но я, в принципе, ее придерживаюсь до сих пор, что вроде как нежелательно сбивать температуру до 38, там, и 2, и 5, чтобы как бы организм справлялся, вот опять же иммунитет вроде как лучше работал, да, при повышенной температуре. А потом уже, когда выше, то можно сбивать, ну, типа, уже не очень хорошие цифры.
Ну, это было такое, да, мнение как раз в нашем, опять же, детстве, что там выше 39 как раз уже мозг плавится. На самом деле сейчас доказано, что до 41 это безопасно. Просто это небезопасно для родительских нервов, потому что когда подбирается к 40, там уже все.
Да я бы сам уже, знаете.
Ну, у взрослых редко бывает такая высокая, да, но на самом деле, то есть это безопасно, просто это страшно. Поэтому, например, там в 39 с лишним обычно все уже сбивают, и я не возражаю, окей. Но в целом нужно понимать именно подход, что ориентир больше не на цифры, а на состояние, на самочувствие. Да. Если, например, ребенок вообще отказывается от жидкости, лучше снизить. Опять же, потому что при температуре повышенный расход жидкости может случиться обезвоживание, если у нас ребенок носится с 39 и не пьет. Но идеально, конечно, это поить и в случае чего не снижать.
Вопрос про тревожное самоназначение препаратов. Наверное, ваш любимый.
Да.
Для тревожного пациента, так сказать, да, получить где-нибудь в Европе рецепт, купить себе антибиотик, это большая проблема и много денег. В России, ну, в принципе, тебе вообще продадут, несмотря на то, что нельзя, как бы уже даже запрещено, тебе все равно продадут. Но, тем не менее, надо ли применять антибиотики при обычном ОРВИ и вот при подозрении на ковид? Дома, самому.
Ну, вы совершенно правы, что тревожным пациентам это нравится, что у нас все лекарства продаются без рецепта, но на самом деле это очень плохо. В том числе, что антибиотики продаются без рецепта, это провоцирует ту самую устойчивость к антибиотикам, бактерии, резистентность, которая уже прям проблема-проблема. Я подозреваю, что после эпидемии как раз в нашей стране, я даже не знаю, мы, врачи практикующие, просто с ужасом ждем, что будет дальше, потому что мы предвкушаем то время, когда ты будешь назначать антибиотик. Сейчас чаще всего они работают и работают хорошо. при бактериальных инфекциях. Но вот уже прям, мне кажется, наступает то время, когда они перестанут работать, потому что сколько антибиотиков съели люди за это время, это просто эти, ну, без малого года, это просто
будем
ужасно.
Жрать хозяйственное мыло вместо антибиотиков,
да,
друзья.
Да, вот этот подорожничек, да, он наступил, время подорожничка. Ну, на самом деле сейчас многие люди, они очень образованные в медицинском плане, они знают, что при обычном ОРВИ антибиотики не нужны. Но проблема в том, что каждый, когда он ест антибиотики, считает, что у него необычное ОРВИ. У него-то вот необычное. У него-то очень тяжело, он очень громко кашляет, и поэтому ему-то можно. Но при обычном ОРВИ нет, нет, не надо. То есть как бы люди это понимают, они просто не оценивают, не могут до конца правильно оценить ситуацию. К сожалению, у врачей тоже. Это у меня просто случилась депрессия в тот момент, когда я... Ну, депрессия, конечно... Не совсем здесь правильное слово, но, в общем, упадок большое настроение. Писала про вирусную пневмонию. Это как раз то, что наступает при вирусе COVID, коронавирусе. Поражение легких вирусное, не бактериальное. То есть антибиотики здесь не помогут. Просто никак не помогут, если не присоединилась бактериальная инфекция. И врачи писали там, мне и моим коллегам в большом количестве, что вы что, вы должны знать, что в любой пневмонии бактериальная. И врачи. И это просто, просто удар. Тут нужно как бы образование вести с двух сторон, не только пациентов, но и врачей.
Слушайте, я прошу прощения, здесь вот как раз такой момент. У меня дело в том, что вот вчера отца выписали из больницы. Он лежал с ковидом, 71, и очень тяжело у него все это проходило. Больше почти полтора месяца пролежал. И первое, что тогда сделали врачи, врач-инфекционист от прикрепленной поликлиники, наш было везде сообщить вот это все. Первое, что они сделали, это они назначили антибиотики, помимо всего прочего, помимо остальных неработающих препаратов.
Это когда он вышел из больницы или когда он...
Нет, когда он только вот у него началась, да. И у нас, на самом деле, вы знаете, были некоторые такие с ним даже баталии, пить их или не пить, потому что он отказывался, а мы, с другой стороны, тоже никто ничего не знает, что делать. В интернете написано много всего. И мы говорим, слушай, ну врачи сказали, давай пей. Он говорит, я не буду, мне тут друг врач сказал, что не надо. И вот...
Какой молодец.
То есть он был прав или мы с мамой?
Нет, он на тот момент он был прав, конечно. То есть в стационаре риски бактериальной инфекции, присоединения бактериальной инфекции, они возрастают, плюс многих лечат гормонами, которые подавляют иммунитет, как мы знаем. Поэтому в стационаре уже назначение антибиотиков почти всегда оправдано. Там тоже можно было бы поменьше, но окей, тут не прицепляемся. Но вот именно на амбулаторном этапе, то, что называется «дома сидим». Дома сидим, там температура поднялась, начал кашлять, мазок положительный, и некоторые, многие врачи практикуют в этот момент назначить 3 антибиотика. Это просто жесть, мягко говоря. То есть в этот момент они совершенно не нужны, они не помогут, и они не защитят от развития осложнений. Но если эти осложнения все-таки случатся, то когда пациент приедет в стационар, ему придется давать антибиотики уже, то, что мы называем глубокого резерва, то есть те, которые...
Других групп, да, вот незатронутые.
Других групп, да, которые остаются для самых тяжелых случаев. И, в общем, это только усложнит задачу стационарным докторам.
А скажите, вообще есть такая вот история, ну, тоже такая байка, что якобы на антибиотики подавляют иммунитет или плохо на нем сказываются. Это да или нет?
Ну, нет. Это действительно расхожее это представление. Вот мы пропили с экранов телевизоров, да?
Да,
у нас льется, типа, там, антибиотиков курс пропила, с иммунитетом беда. На самом деле нет. Ну, так нельзя сказать, что они влияют. У них нет такого влияния. То есть что они делают? Это они негативно сказываются на собственной нашей микрофлоре, привычное такое слово русское. Сейчас как бы более правильный термин микробиота, в общем, то сообщество микроорганизмов, которые у нас проживают в кишечнике, на слизистых оболочках, они, конечно, повреждаются приемом антибиотиков.
Это сразу становится заметно во многих случаях.
Да. Вот, ну, косвенно это можно связать с ухудшением местной защиты, местного иммунитета, так называемого. Но тот иммунитет, который все имеют в виду, как вот общую такую защиту от инфекции, он совершенно от антибиотиков не страдает. Я не знаю, честно говоря, тоже сама не знаю, откуда пошел этот миф, но, возможно, раньше там, когда антибиотики, возможно, давали только людям с тяжелыми заболеваниями. То есть, например, какая-нибудь тяжелая пневмония, она действительно организм ослабляет. Но это не антибиотики ослабили, а сама болезнь. Вот, в плане антибиотиков, то есть это не полезно для человека. Ну, в основном, вот, какими-то осложнениями вроде, там, например, антибиотик ассоциированной диареи. Для детей, особенно раннего возраста, это не полезно, потому что у них идет становление как раз-таки микрофлоры, это может долгосрочно повлиять. И это все потенциально формирует антибиотикорезистентность, то есть не полезно всему человечеству.
То есть, в принципе, подводя итог вот этой темы антибиотиков, сами мы ничего не пьем.
Вообще, да. Но еще образовываем своих врачей, чтобы они нам ничего не назначали. Это Да, отдельная тема.
При вирусных, да, опять же, инфекциях.
Да, да. Тут еще есть момент такой, не могу о нем не сказать немножко. Наши пациенты, они очень... Да, то есть наши пациенты, как общее население России, скажем так, российский пациент, очень верит в лекарства. И он очень верит в то, что если, вот, например, с тем же самым ковидом, говорят, нет лекарств от ковида. Ну как же нет? Не может, что у вас столько лекарств, не может не быть лекарства от ковида. Ну дайте мне какое-нибудь лекарство. А у нас действительно нет лекарства, нет того препарата, который подействует конкретно на этот вирус. У нас есть лекарства от осложнений различных. Многие отказываются это принимать и хотят хоть какое-нибудь лекарство себе все-таки заполучить. И если им лекарства не дают, а осложнения у них все-таки случаются, потому что, ну, мы знаем, что у некоторого количества людей случается тяжелое течение ковид с осложнениями со стационаром, то они потом говорят, а, это потому что вы мне ничего не назначили, вот я попал сюда.
Ну да. Ну, у нас поэтому, наверное, и процветают вот эти вот так называемые фуфломицины, и реклама по центральным каналам постоянно идет, всякие там, ну, не будем рекламировать их еще и здесь.
Да, мы промолчим. Вот, и то же самое могу сказать, как педиатр в отношении ребенка, да, болеющего, то есть у ребенка чаще всего не бывает осложнений, но иногда они случаются. Но если они случаются, то кто виноват? Либо мама, которая там, типа, окно приоткрыла, либо врач, который не долечил. Обычно в глазах всех. Да. Поэтому наши педиатры стараются долечить всех так, чтобы они вообще...
Хоть чем.
Не встали, да, там, список из 10 препаратов. Угу. И если что-то вдруг, я сделал все, что мог. То есть мне кажется очень важным именно людям объяснять на все лады, что я пытаюсь сделать, что... Не всегда у нас лекарства могут, да, повлиять на течение болезни. Хотя кажется, что это так, но нет. И поэтому вот сидеть и ждать, сложа руки, да, многие говорят, как я буду сидеть, ждать, сложа руки, а вдруг у меня осложнение будет. К сожалению, вот для некоторых как болезней это оптимальная тактика.
Но это такая как раз получается. Вот тревожная история, потому что надо что-то делать, надо что-то пить, надо что-то есть, куда-то ходить, куда-то к врачам, вот бегать по потолку, чтобы себя немножко успокоить деятельностью, да, вот этой.
Да, да.
Друзья, вот от себя хочу сказать, я, конечно, не врач, но в свое время очень интересовала меня эта тема. Поизучайте тему противовирусных препаратов, так популярных в России и абсолютно в большинстве случаев отсутствующих в Европе и в Штатах, например, да, в более, так скажем, цивилизованных странах.
Да, там
странах.
Вообще вот этой группы там нету препаратов.
Ну, в общем, не зря, как бы они, в общем, мягко говоря, спорные и весьма дорогие.
Ну нет, там вот в Европе, на самом деле, много вот этой всей гомеопатии, она продается в открытую и по ходу спрос.
Ну там даже понятно почему, знаете? А там же ничего, вот в отличие от России, ты же антибиотики-то не купишь.
Я как-то думала, что там люди, вот, которые могут это не лечиться, но, видимо, многим тоже надо, поэтому и в Германии много, и в Италии. То есть...
А это мои уже пациенты, знаете.
Да, я вообще считаю, что мы все приходим к выводу, врачи, что большинство пациентов сейчас, они ваши, на самом деле, они наши. Ой, то есть да. Люди приходят к врачам, там, тут колят, тут болит, да, там, голова болит, спина болит, что-то еще болит. На самом деле, 9 из 10 вот этих молодых пациентов, это пациенты психотерапевтов, психологов, а один какой-нибудь действительно пациент врача.
Угу.
Но объяснить это очень сложно, это отдельная задача.
Это да, это я знаю как человек, который в свое время сам на другой стороне этой всей был. Слушайте, ну, раз уж мы тут тему ковида-то затронули, мы ее только и затрагиваем, как-то так, ну, время такое, что сказать.
Да.
То небольшую часть прям вот посвятим ему и забудем про это уже. Делать ли КТ и насколько вообще это исследование информативно в случае вот страха ковида?
Ну, в случае страха ковида оно не информативное.
Ну, подозрение, да, на ковид. Люди как бы что делают в первую очередь? Они идут к врачам, и если у них там еще пока, знаете как, есть люди, которые дожидаются анализа, есть те, кто сразу там уже бежит. Или, например, когда уже ковид, но он идет в какой-то такой форме более легкой, пример, мои друзья, они все-таки ковидные, молча, как бы не говоря ни о чем, пошли и сделали КТ в поликлинику, понимаете, да? То есть сколько там людей позаражали, тоже интересный вопрос.
Да, да. Я сейчас формулирую цензурный ответ. Это вот, кстати, к вопросу, который мы самым первым обсуждали, да, что если человек почувствовал какие-то нарушения дыхания, вот какое ему можно сделать обследование? Тут сразу всем в голову приходит КТ. Надо сделать, побегу, сделаю КТ. Да, но на самом деле нет, это не так. Ну, то есть КТ-то, конечно, сделать можно, но оно не даст нам ответов на эти вопросы. Даже в случае ковида, то есть уже подтвержденного ковида, мы суммируем результат КТ, с, опять же, таки вот этим субъективными ощущениями пациента, с пульсоксиметрией. Все эти данные мы суммируем и решаем, надо ли ему там, например, стационарный кислород, или он может дома остаться, пока лечится.
А КТ вот информационно что вообще показывает врачу? Там какие-то затемнения, то есть какое-то количество неработающей части легкого, вот так вот простым для меня языком, таким каким-то дородным?
Ну, не совсем. Не совсем неработающий, нельзя сказать, что оно не работает. Это процент пораженного легкого. То есть здесь интересно то, что этот процент, он на самом деле не говорит нам о том, что как себя человек будет чувствовать и насколько это для него опасно. То есть, например, 20% у одного, и он вообще даже об этом не знал. Есть такие люди, которые зашли на КТ за компанию там с супругом, например, и опа, у него 20, при том, что у него были симптомы, или у него была одышка. И у жены 20, а она вообще ничего не чувствовала. То есть этот процент, это просто для врачей ориентировочно, чтобы выявить, скажем так, более тяжелых пациентов, у которых более 50% поражения.
Опять же, суммируя с остальными, да, показателями?
Да, да. Ну, те, у кого более 50, они уже все-таки считаются среднетяжелое течение, то есть они уже все-таки выделяются. Но вот те, кто меньше, здесь нужно суммировать с самочувствием. То есть это не неработающее легкое, это, скажем, пораженное, заболевшее легкое. Может не проявиться ничем, может проявиться симптомами. Поэтому просто сделать КТ, когда вы почувствовали какой-то укол в спине и вроде как вам трудно вдохнуть, может быть, там на самом деле есть какие-то 20%. Но, опять же таки, даже если они есть, нам нечем их лечить.
Ну, опять же, понимаете, здесь какая история? Там поражение 20%, все сразу в обморок падают.
Да, да, это же хуже, чем этого не знать. Да.
Я бы тоже, наверное, упал. Вот вы мне расскажите, какие цифры прям вот 50, это прям плохо уже?
Ну, с 50 тоже бывает все по-разному, но 50 все-таки требует там медицинского внимания, часто госпитализации, все остальное, вот, ну, те же самые 20, то есть все зависит от уровня кислорода, от самочувствия, повторюсь, то есть от всех этих. Есть ли еще какие-то симптомы тревожные, например, падение давления, для того, чтобы люди меньше ходили на КТ. А я все это очень подробно перечисляю в своих постах, что, опять же, вы можете сами сделать дома. Да? Там давление померить вы можете дома. Увидеть, что там у близкого человека начал язык заплетаться, он какой-то неадекватный, то есть вот такая спутанность сознания тоже вы можете. Да? Сам человек вряд ли это оценит. Но то есть это на самом деле симптомы, которые на поверхности лежат, они очень очевидны.
Вот, кстати, ссылочку в описании оставлю Инстаграма, еще раз повторюсь.
Да. Как бы, почему я говорю, я пишу. А проблема в том, что на русском языке какую информацию вы можете найти о ковиде, да? Либо то, что люди сами написали, либо от Роспотребнадзора вызовите врача, если вы заболели. Все.
Ну да, там так и есть. И на самом деле от Роспотребнадзора это самая щадящая информация. Остальное там...
Ну, просто если вы, например, откроете англоязычный интернет, да, и информацию там, например, от американского CDC, который аналог Роспотребнадзора, там будет, в общем, штука, в которой вы вводите свои симптомы, анкетка, которая вас спрашивает, там, сколько вам лет, какие у вас заболевания, как, что вы сейчас чувствуете, вы все это вбиваете, и они вам говорят, там, срочно к врачу или, типа, изолируйтесь на 14 дней.
Слушайте, какая прелесть вообще.
Там даже такая штука есть в открытом доступе, любой пациент может в это зайти, да. Есть все это перечисление вот всех этих симптомов, обязательно обратитесь к врачу, если у вас то-то, 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 и люди могут хотя бы сориентироваться, да. А в нашей ситуации полной, как бы, неинформированности, действительно, что вот я что-то неприятное почувствовала, если я пациент, да, куда мне бежать, что мне, у кого мне спросить, вызвать врача. Врач не идет. Или
ну
звонит
вот у нас
по телефону,
такая ситуация была вот месяц назад. Да.
Я знаю все это прекрасно, и поэтому понятно, что люди там напуганы, в панике и потеряны. Поэтому я все как бы периодически вставляю разговор «Читайте меня», потому что не только мне кажется, люди говорят, что вот там я заболел, испугался, почитал и понял, что там со мной все нормально. То есть это самое приятное, что можно услышать.
Спасибо вам на самом деле, потому что действительно качественной переводной информации немного, да, немногие у нас знают английский язык, к сожалению.
Возвращаясь к КТ, да. То есть это мы говорили про тревожные симптомы, то есть если там КТ-20 плюс какие-то тревожные симптомы, то это одна история. Если КТ-20, а человек чувствует себя хорошо, и если он там еще немножко снизит тревожность, то совсем все хорошо станет, то это совершенно другая история.
Друзья, хочу сказать пару слов о поддержке родных и близких и связи с ними. Ситуации в жизни бывают разные, и сами понимаете, время сейчас непростое. И мои подписчики знают, что недавно у меня заболели родители, и я не на шутку заволновался. Поддерживать с ними оперативную связь стало в этот момент для меня особенно важным. И они и я, конечно, не всегда держим в голове, что деньги на счете мобильного могут закончиться в самый неподходящий момент. Благо, хоть об этом мне не пришлось думать, потому что я заранее перевел маму на Мегафон, которым сам пользуюсь уже много лет. А внутри сети у Мегафона безлимит при любом балансе, даже отрицательном. И пакеты минут, и этот самый баланс тоже не расходуются. В общем, уже все хорошо, и, к счастью, мои идут на поправку, поэтому хочу вам еще раз посоветовать заранее позаботиться о поддержании связи с родителями. У Мегафона есть линейка тарифов без переплат. С этими тарифами вы всегда сможете поговорить со своими близкими, потому что связь доступна при любом балансе и не расходует пакеты минут. Так что и у вас, и у них в любой ситуации будет возможность оставаться рядом.
Восстанавливаются ли легкие вот после ковида в полной мере?
Конечно, восстанавливаются. И это, конечно, может быть неприятно осознавать, что там внутри что-то поражено, но на самом деле это проходит самостоятельно. Возможно, останется какой-нибудь маленький процент пораженного, скажем так. Я просто хочу подобрать какое-нибудь слово, которое будет менее пугать, но, наверное, не получится.
Ну, такая функциональность этой части легкого будет в некотором смысле снижена, да, по сравнению
с... Да, но это маленькая часть, да, то есть это как там, скажем, шрам, да, остается после какого-то пореза, вот соединительная ткань, там не кожа, вот как она была раньше выглядела, вот такая более плотная. Ну, вот что-то такое похожее, то, что называется фиброзом, может остаться в легких в каких-то участках. Обычно, во-первых, это меняется со временем, может уменьшаться этот процент. Во-вторых, обычно всего оставшегося объема хватает для повседневной жизни, занятий спортом и всего прочего. Там, может быть, в космос уже не возьмут, но большинству это и не надо, да?
Ну, то есть, как бы, давайте так, на длительность жизни это не скажется.
Да, да, и на качестве может не сказаться. На качестве, скорее всего, не скажется. Другой вопрос, следующая мысль о том, что мы знаем, что есть симптомы так называемого постковида, тоже не до конца понятная
история. Слушайте, вы прям угадываете, что ли, мои вопросы? Или я так все логично выстроил?
Да, во-первых, это логично, во-вторых, как бы, ну, это такие чаяния людей, мне это тоже самое интересно, потому что, например, я переболела, и мое функциональное состояние ухудшилось. Переносимость физической нагрузки, например, ухудшилась. У меня нет там одышки.
А давно?
Я переболела в ноябре.
И вот до сих пор как-то вы еще ощущаете, да, такие отголоски?
Ощущаю, да, да, да. Вот, поэтому меня и саму, как пациента, это, скажем так, интересует. И вот некоторые люди ощущают одышку, имеют кашель, там какую-то слабость, утомляемость. Причем, опять же, это не всегда имеет прямую связь с процентом вот этого КТ. Или, может быть, на КТ вообще ничего не было, а все равно есть вот эти субъективно неприятные ощущения. То есть, опять же, тут сложно выстроить взаимосвязь, но мы уже знаем, что люди действительно это испытывают, пока не до конца все знают, что с этим делать. Но, в общем-то, что касается легких, то у нас уже начали, опять же, назначать препараты всякие, которые тут... не работают на реабилитацию легких, не работают никакие препараты, никакие ингаляции.
Это, опять же, следующий вопрос, да? Да. Вот, реабилитация, что с этим делать? Там какие-то, может, упражнения, препараты, как вообще распределять нагрузку в связи с тем, что плохо переносится, да? Вот это очень насущная проблема сейчас моих родителей.
Да. Что касается легких, то нет препаратов, то есть, ну, прям вот нет. Нет. А что есть, это то, что называется легочная реабилитация. Это такой комплекс мер. В основном это дыхательные упражнения и упражнения физические, которые как бы усиливают мышцы, улучшают функциональное состояние и тем самым положительно на это все влияет.
Я правильно понимаю, что физические упражнения должны как-то плавно, да, в них нужно входить?
Ну, вообще, да. То есть сейчас вот я читала рекомендации на этот счет, спорят о разных подходах к тому, как можно возвращаться. То есть кто-то говорил о том, что постепенный подход с постепенным обязательным увеличением нагрузки, то есть там сегодня 5 раз присели, завтра там 8-10, да? Но кто-то говорит, что нет, это не работает, то есть присядьте 5, и на следующий день тоже 5, неважно. Главное, не истощайтесь, не доводите себя там вот до уже большой усталости, до плохого самочувствия, конечно же. То есть если самочувствие ухудшается на фоне физической нагрузки, не надо это делать, делайте что-то полегче.
Не усердствовать.
Да, да. Там просто походите. Ходить вообще самая идеальная вещь.
А вот специальные упражнения касаемо легких как раз.
Смотрите, я могу порекомендовать, есть в открытом, опять же, доступе, даже на русском языке, методичка ВОЗ по реабилитации после ковида. Вот прям в Гугле ввести, там появляется такая методичка с картиночками для пациентов, там очень много всяких классных вещей. В основном как раз это больше направлено на вот пожилых пациентов после стационара, то есть как раз вот родители. Но в целом подойдет и молодым. Там можно взять многие полезные моменты. Там и про дыхательные упражнения, и про то, что делать с одышкой, и простейшие физические упражнения. То есть очень классная штука. Мне кажется, что для большинства этого будет достаточно.
Угу. Супер, это очень здорово.
А если сравнить опять русскоязычный интернет с англоязычным, то в англоязычном много видео на Ютубе с дыхательными упражнениями нормальными. На русском я искала. Там в основном какие-то многочасовые интервью каких-то странных людей, которые что-то рассказывают и ничего не показывают. Это прям странно. То есть вот мы проводили вебинар, мне пришлось вставлять видео на английском с дыхательными упражнениями, потому что на русском просто нет аналогов. Ну вот, опять же, да, разница информации.
Такой вопрос про восстановление. Угу. Вообще, вот если, например, человек много лет курил, а потом бросил, легкие восстановятся?
Ну, смотря сколько много, скорее нет.
То есть вот это какая-то ткань, ну, повреждение, давайте так скажем, это все-таки...
Будет, останется. Угу. Но все равно надо бросать, но чем больше стаж курения, тем выше вероятность такой болезни, как ХОБЛ, называется хроническая обструктивная болезнь легких. Это очень большой бич современного человека.
А что это такое, расскажите? Вот обструкция, это что такое?
Это сужение просвета дыхательных путей. Наши дыхательные пути, бронхи, они представляют собой такие трубки, скажем так, по которым идет воздух. То есть здесь они сужаются, там воспаление еще, выработка слизи. Тут как раз снижается, в общем-то, функциональный объем, можно сказать. Проявляется это все одышкой, постоянно человеку не хватает воздуха, снижается переносимость, соответственно, нагрузок, там работать, что-то делать им уже сложно. Ну, кашель — это здесь не самая неприятная вещь. Бывают обострения, когда все это ухудшается, когда присоединяются инфекции. То есть, в общем, неприятная штука. И основной фактор риска — это курение как раз-таки. То есть у многих-многих курильщиков это проявляется. Поэтому кому 30-40 лет, бросайте.
Я вас понял. Кстати, напоминаю, что у меня есть Инстаграм. Там можно услышать не вошедшие в публичные выпуски, вообще посмотреть, как я живу, и иногда задавать мне вопросы. Псай, подчеркивание чай. Ссылка продублирована в описании выпусков и всего подкаста. Перейдем к следующей части. В третьей части я хотел бы затронуть различные такие насущные проблемы и задавать вам вопросы от слушателей, от моих друзей и команды.
Угу.
И первый вопрос такой, он мне тоже очень интересен. Нервный или психогенный кашель, есть такая штука. Это вообще что такое, какие его симптомы и чем он отличается от кашля, вызванного какими-то органическими заболеваниями?
Психогенный намекает на то, что человек это, психует, да, и кашляет. Но на самом деле второе название – и второе, и третье, ну, если на английском брать, это привычный кашель или тик-коф, то есть кашель-тик. Как бы не совсем вот именно какой-то там психоз-невроз.
С намеком на УКР такое, да?
Что-то, да, такое. То есть это, ну, на самом деле тоже есть вопросы, не до конца изученная тема, и насколько это распространено, тоже сложно сказать. Но, во всяком случае, вот среди детей самый такой контингент подверженный этому — это подростки. Причем не всегда это подростки там с какими-то фобиями. Часто это обычные такие нормальные, популярные, не испытывающие психологических проблем подростки. Часто это может быть последствием инфекции. То есть какой-то ОРВИ с кашлем. Дальше как бы ОРВИ прошло, а кашель остался, и это типа как привычка, скажем так. Ну, в общем-то, подозревать его сильно нужно, если совсем нет кашля ночью. То есть когда человек спит, ну, там, когда он спит не ночью тоже, то есть во сне кашля нет. И когда отвлекается на что-то человек, чем-то сильно занят, очень увлечен, кашля тоже нет. То есть вот эти моменты считаются достаточно такими характерными.
Матери очень переживают на этот счет, да, и часто пичкают детей таблетками, и врачи тоже нередко.
Кашель — это вообще, да, один из топовых поводов для беспокойства.
Который может значить все, что угодно, как выясняется.
Да, да, может значить все, что угодно, и более того, не всегда это опасно, то есть еще там в сознании людей, особенно бабушек, кашель — это все сразу пневмония, там, смерть и больница. Вот, на самом деле, конечно, нет, это может быть весь спектр состояний, вот вообще безобидного до действительно опасного, и тут даже врачу, на самом деле, бывает сложно сразу понять. То есть иногда ко мне приводят кашляющих детей, и как бы с таким этим, ну, скажите, что это, и скажите, как нам это прекратить. А на самом деле не всегда можно сразу сказать, что это, и не всегда можно это прекратить. Более того, даже если мы знаем, что это, например, тот же самый коклюш, коклюш еще, да, говорят иногда.
А он правильно коклюш?
Ну, в медицине, да, чаще так говорят.
Я всю жизнь коклюш говорил.
В общем, вот это вот слово с разными ударениями, даже если мы знаем, что это, остановить кашель невозможно, пока не пройдет вот это время, отведенное на болезнь, скажем так.
А это что вообще за болезнь? Слушайте, я вот здесь, если честно, не гуглил, чтобы лишний раз.
Да, лучше не гуглить. Не, на самом деле, просто почему я его упомянула, потому что он часто бывает у меня на приеме, потому что это такая забытая штука. Почему-то, опять же, врачи думают, что его не существует, ну, а от него есть прививка. Детям маленьким делают прививки и как-то потом про это забывают. В силу того, что иммунитет после прививки где-то к школьному возрасту ослабевает у большинства, а в нашем календаре больше прививок не предусмотрено, у нас распространена достаточно эта болезнь среди школьников, среди взрослых. То есть многие кашляющие взрослые на самом деле этим болеют, но об этом не знают, потому что взрослые врачи вообще про это как бы что.
А это вообще какое-то бактериальное, вирусное или...
Это бактериальная инфекция, да, это бактерия. Она неприятна тем, что она находится в организме где-то до 21 дня, но даже после того, как ее нет, человек продолжает кашлять и иногда очень сильно. И остановить это никак нельзя, там ни антибиотиками, ни ингаляциями, ничем. То есть некоторым это просто не дает работать. Кто, например, работает с речью, да, что ну, с...
А там какой-то очень интенсивный кашель.
Часто, да, это прям такой вот забивающий, приступообразный кашель. Ну, это просто как пример того, что, да, даже зная, что это, мы не можем это остановить. Очень бывает неприятно.
То есть, когда проблема сама уходит, кашель еще может долгое время сохраняться, вот этот.
Когда уходит бактерия, да, кашель сохраняется, потому что идет раздражение кашлевого центра в головном мозге. И пока он раздражен, будет проблема. Вот. Но это как один из примеров, на самом деле их очень много. Кашель ночью все-таки исключает психогенный вариант, если, ну, практически на 100%, если возвращаться к тому моменту.
А-а-а.
Если кашель ночью, надо все-таки поразбираться с этим у детей и у взрослых.
Понял. Такой вопрос. Возможно, он вам покажется несколько глупым, но я его задам, потому что нередко встречаю даже вот среди своих знакомых, и я даже, знаете, ну, как не врач, задумывался на этот счет. Отхаркивающие и разжижающие мокроту, как бы препараты, как это в народе говорится, это вообще одно и то же? Что это за вообще такие препараты? Насколько они вообще необходимы, например, при ОРВИ? Это тоже такая большая тема, вы у себя в блоге ее часто поднимаете, и очень полезная, важная тема, как мне кажется. То есть первое, что такое отхаркивающий и разжижающий? Одно и то же или нет?
Нет, это немножко разные группы, у них немножко разный механизм действия. То есть, скажем, отхаркивающие, они раздражают, такое у них раздражающее действие, заставляющее кашлять. То есть и подразумевается, что в моменты кашля человек будет откашливать. Сейчас я зайду с другой стороны. У нас тоже, если смотреть рекламу по телевизору, да, там все время, когда показывают кашляющего человека, они все время показывают легкие, и что в легких есть мокрота, и что она оттуда выводит.
Вот так вот красиво выходит, да, значит, с этим.
Да, и вот так вот выходит, да, там еще есть тетушка мокрота зеленая, которая поселилась в легких. И, в общем, и все крутится вокруг этой мокроты. И так как есть мокрота, то нам обязательно нужно ее выводить и пить какой-нибудь вот этот вот чудодейственный препарат.
Но опять же, из этой рекламы, понимаете, вот эти, знаете, как по пунктикам, что делает? Отхаркивает, что делает? Разжижает.
Это две разных, на самом деле, истории, ну, с точки зрения фармакологии, но. Как бы фишка в том, что мокроты есть вовсе не всегда. Мокрота, как слизь, которая скапливается в легких, чаще всего ее нет. И поэтому не надо вообще ничего ниоткуда ее выводить в тот момент, когда человек кашляет. И поэтому эти препараты можно, по сути, и не принимать.
То есть, если сухой кашель, то не надо мечтать, чтобы он стал мокрым, и все это вышло.
Да, об этом я тоже пишу. У нас есть вот это хороший влажный кашель и плохой сухой, на самом деле нет. Потенциально влажный может быть намного хуже, более серьезные процессы означать. Ну, в общем, долгая тема. А, короче говоря, муколитики, чем они могут быть разжижающие мокроту, они действительно делают вот эту слизь, которая присутствует в дыхательных путях, более жидкой. И поэтому это может увеличить ее количество, и некоторые чувствительные люди, особенно дети, начинают кашлять сильнее. И вообще ее становится очень много, они кашляют сильно, у них может развиться обструкция, то есть уже более опасное состояние. Поэтому это все может потенциально стать хуже, чем было до того. Но это чаще в детском возрасте, то есть у взрослых чаще всего все это нормально проходит.
Вот как раз вторая часть вопроса. Насколько тогда необходимы вот эти препараты при ОРВИ?
Они вообще не необходимы. Нет необходимости в них. Но можно, если этот ребенок старше 4 лет и так далее, до 99, можно как бы самостоятельно принять какой-то из этих препаратов. Опять же, не ожидая, что это препарат от кашля, как их часто рекламируют. Они не от кашля, они скорее для кашля, скорее потому что они как бы усиливают его. Вот. Но если это, например, то, что называется там надсадный кашель, особенно вот у взрослых, когда вроде хочется что-то откашлять, но не получается. И вроде что-то там есть, но вот не получается. В принципе, эти препараты могут помочь, особенно муколитике, ну, именно облегчить вот это состояние откашливания.
То есть отхождение вот этой всей истории, да?
Да, да. То есть это можно, ну, как бы самому себе назначить, грубо говоря, но не ожидают этого каких-то волшебных эффектов, того, что кашель пройдет, как это рекламируют. Опять же, вот дали ребенку сиропчик, и кашель прошел. Потом родители приходят и говорят, почему он
почему
не прошел?
Почему он кашляет еще сильнее, да?
Да, да, я ожидал сиропчик, ну, как бы нет, то есть... Я всегда объясняю механизм действия, стараюсь, чтобы понять, как бы, ну, вот для чего это вообще может быть и что это может вызвать. В принципе, обычно все понимают и уже потом принимают решение как бы осознанно, скажем так.
Слушайте, я много лет не пью, то есть принципиально в свое время, опять же, так немножко этот вопрос изучал, и, в общем, на своем примере я понял очень важную вещь. Это я таким простым для себя языком понял, что организм кашляет для того, чтобы от чего-то избавляться. Если он не кашляет, значит, избавляться ни от чего не надо. Однажды на ночь я выпил такой сиропчик, господи, я думал, во-первых, я не спал нифига полночи, потому что я кашлял, как собака.
Ну вот.
Поэтому как бы пусть само выходит.
Да, я согласна, это правильная, в принципе, тактика, то есть как бы что-то выкашливать, опять же, родители могут любят детям говорить, давай, откашливайся, выплевывай. И этот бедный ребенок там пытается выдавить из себя кашель, пытается что-то. Это вообще контрпродуктивно, скажем так, это совсем не надо делать. Это наоборот ухудшает состояние и усиливает кашель. Ничего такого важного он не выплюнет вам. Это точно.
Есть такая штука, я из вашего как раз блога узнал, как это называется. Сейчас попробую это изобразить правильно. Деконгестанты. Это значит сосудосужающие препараты, которые мы пшикаем себе в нос, когда он у нас заложен, для того, чтобы как-то вот облегчиться. Как с этой заразы слезать при злоупотреблении? Потому что, например, это частая проблема. У меня есть несколько друзей, которые вот натурально, как на наркотиках, просто сидят на этих препаратах. Я их стараюсь почти никогда не применять. Но если прям совсем вот ночью я не могу спать, я на ночь его себе пшикаю, днем я терплю. Как с них слезать? На них подсаживаешься жутко.
Это сложно, да. Я тоже обнаружила, когда начала спрашивать, что в моем окружении много таких людей, причем включая медиков, и они как бы сидят на каплях и говорят, что им ок. Но на самом деле это, конечно, совсем неправильная история. В общем...
Ну, как бы, не знаю, у меня, например, из носа никогда в жизни вообще кровь не текла, а после этих препаратов течет.
Да, да, это может быть такая реакция. Ну, в общем, надо стараться слезть. В идеале это сходить, опять же, к отоларингологу, лор-врачу. В принципе, есть препараты в виде спреев в нос, опять же, только основанные на другом действии, к которым нет вот такого, не возникает привыкания. И убирая вот эти сосудосуживающие капли, можно взять вот эти спреи на основе топических кортикостероидов и ими брызгать, вот пока есть потребность, там, ну, в течение...
Знаете, что скажут? Да вы что, стероиды?
Ну вот, да. Не, у нас на самом деле, я вот за время своей работы, хотя я все время выгляжу как только что закончивший институт, но на самом деле я уже 10 лет работаю.
Ну это же замечательно.
Ну, не знаю.
Ну не для работы, я понимаю, да. У нас и у нас, и у вас, чем ты старше выглядишь, тем более...
Чем ты более толстый и седой, тем лучше, да. Ну, в общем, я вижу уменьшение этой стероидофобии, то, что называется, да, то есть и в отношении вот спреев нос и в отношении ингаляции.
Они же местные, я правильно понимаю?
Да, они местные, они действуют только вот местно. К ним не возникает вот этих вот привыканий, синдромов отмены, и это очень хорошо.
То есть можно это потихоньку заменять и потом просто таким образом и слазить? Потому что это больше психологическая именно зависимость, как я подозреваю. Все-таки
Не только, нет. Это физиологически там сильная реакция отека. Вот именно, то есть в носу действительно формируется очень сильный отек.
Но я имею в виду, что с отеком-то тяжело ходить, вот я про себя понимаю, да?
Тяжело,
с ним
да.
тяжело ходить, и это перетерпеть. Терпеть нужно, потом-то он сам спадает.
Ну, в принципе, да, желательно перетерпеть, но вот в этом случае прям это сложно, действительно. Есть еще такие, если в аптеке поинтересоваться, спреи, там, баллоны на основе морской воды, Среди них есть те, у которых повышенная концентрация соли, гипертонические называются.
Я постоянно использую вот как раз.
Более соленый, вот. И он может тоже снимать отек, поэтому его можно тоже дополнительно использовать в качестве помощи себе при заложенности. Стараться тоже
как бы... А не вредно он там, как это, в кавычках, не сожжет слизистую, как
нет,
говорят?
Нет, он нормально. Он просто может по ощущениям быть неприятным, потому что он более такой едкий. То есть мне вот, например, неприятно его использовать, но это не потому, что он зажигает, а просто это, ну, такое ощущение. Если неприятных ощущений нет, то можно использовать. Он, опять же, не медикаментозный, к нему нет привыкания вот этих всех штук, поэтому можно смело. Вот. И, ну, там, опять же, клор-врачу, то есть бывают прям далеко зашедшие уже истории с этими каплями, с уже деформацией там носовых раковин, когда нужно уже вмешательство. Да, то есть, в общем, тут надо осторожнее быть.
А скажите, то есть я правильно понимаю, что вот те препараты, которые вы сказали, вот группа, так сказать, да, так препаратов, которые основаны больше на кортикостероидах, противовоспалительные, да, у них эффекты за счет этого. То есть их, в принципе, можно, ну, там, условно говоря, там, я заболею, да, вот будет насморк, то можно сразу в аптеке покупать не вот препараты, которые сужающие, а вот, вот эти вот, то есть они безрецептурные, можно легко приобрести.
Сейчас не санкционированные медицинские рекомендации, нет, они действительно безрецептурные, и купить их можно, и, ну, просто как бы обычно стараются вот на такой случай у РВИ, который не осложненный, скажем так, ну вот насморк обычный, стараются все-таки их не использовать, хотя в целом не противопоказано, скажем так. Вот,
я просто, видите, по степени ужаса, да? То есть что хуже, вот сосудосужающие?
Нет,
да?
Хуже, конечно, на самом деле сосудосуживающие, это без вопросов. Ну, в плане вот
что люди все равно пойдут за ними, понимаете? Да. Мы ничего не сделаем.
Да, да, в плане своих возможных вот этих эффектов сосудосуживающие намного опаснее у детей. У детей вообще может быть передозировка тоже как бы опасная такой состояние. Состояние очень. Поэтому здесь много проблем, но, кстати говоря, за рубежом их вообще нет вот в форме капель. То есть
да
я не очень понимаю, как они живут. Но у них есть вот эти торговые названия, не хочу, но вот эти разводные, короче, штуки, которые в виде напитков. Там есть сосудосуживающий системный компонент. То есть, скорее всего, они этим спасаются.
Который вот, то есть, ты через рот принимаешь,
да,
называется.
Да. Ну, вот то, что там, типа, от простуды и гриппа называется. Вот там есть такие, наверное, они спасаются ими, потому что я не совсем понимаю, как можно жить с заложенным носом, не имея капель.
Ну, да, не просто. Слушайте, а это не, как бы, ты когда это выпиваешь системно, там, сердечно-сосудистая система, давление, вот это все.
Ну, вот это более серьезное воздействие, да. Ну, там обычно дозы небольшие, но, в принципе, лучше, конечно, капнуть, чем...
Ну, конечно, я больше бы опасался, тем более у людей, склонным к повышению давление, это вообще очень опасная же история.
Да, поэтому тут разные бывают истории.
Спасибо вам большое за вот это важное пояснение, конечно. Подведем итог. Вот как понять, когда надо идти к врачу, там, при кашле, УРВИ, там, или и каких-то других проблемах с дыхательными, так сказать, путями? А когда нужно прям все плохо и нужно вызвать скорую? А когда нужно вообще ничего не делать?
Ну вот мы и выясняли, да, то есть тяжело дышать, это может быть на фоне там какой-то паники, тревоги. Если вы понимаете, что как бы вроде паники, тревоги нет, а тяжело дышать, то обязательно нужно, ну там, в зависимости от того, как быстро вы можете попасть к врачу, да, или он там может к вам прийти. То есть, может быть, его можно и вызвать, но если это сложно и надолго, и тяжело дышать, и это не проходит, это усугубляется, то лучше, конечно, вызывать скорую.
Угу.
Там кашель, насморк, они сами по себе не являются такими какими-то опасными признаками, температура тоже. Вот тяжело дышать, это действительно и у взрослых, и у детей, это такой фактор уже, что что-то посерьезнее, может быть, происходит.
И именно длительность, да, вот какого-то этого, я так понял, процесса играет роль.
Ну да, то есть если это не проходит, вот там вы отвлеклись, не проходит, или там у ребенка тоже как-то вам не нравится, как он дышит, то есть вот это больше такой... Ну, фактор обращения за медицинской помощью. Самочувствие, опять же, там, что они ведут себя, как обычно, бегают, играют, или они как-то там лежат, какие-то безучастные взрослые тоже там, отличить свое состояние, да, вот оно как бы как обычно, в принципе, когда я болею, или оно какое-то сильно хуже, что-то мне вот как-то совсем плохо, как-то я из кровати встать не могу, и все такое, вот тогда действительно лучше обратиться за медицинской помощью, потому что, ну, может быть, все нормально, но может быть, что-то происходит посерьезнее.
Спасибо вам огромное за то, что вы к нам пришли. Повторюсь, Инстаграм совершенно замечательный dr.елена_орлова. Ссылка еще будет в описании. Мой Инстаграм psy_чай. И, в общем, мы очень рады будем вас там видеть.
Спасибо за приглашение, за вопросы, за интерес, да, к медицине. Всего хорошего.
Спасибо, до свидания.